Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Вот так звук истории.
Добрый день всем. Здесь без остановки. Сергей Бунтман у микрофона. Мы начинаем нашу историческую передачу, исторически-звуковую передачу. Наталья Селиванова, звукорежиссер. У нас все работает. YouTube-канал, который называется «Дилетант», где все исторические наши передачи. И сегодня мы второй раз к этому каналу обращаемся. Музейные палаты уже были, но сейчас будет программа, которая частично посвящена разбору известий 80-летней давности, известий как газеты. Кстати, с 26 января 1938 года эта газета стала называться «Известия Советов депутатов трудящихся», а уже не ЦИК, не в ЦИК, потому что уже прошли не только выборы в Верховный Совет, но и прошла уже первая сессия Верховного Совета СССР. Начну с объявлений. Альманах «Дилетанта» продается в магазинах. Продается в магазине «Москва». Можно купить его у нас в редакции, но надо на сайте «дилетант.медиа». Нужно зарезервировать себе номер и уже тогда прийти и получить несколько дешевле, чем он продается в магазине. 1000 экземпляров, написали 2000, но это так с замахом на будущее. А пока есть 1000 экземпляров и можно приобрести. Кстати говоря, вот мы говорили здесь с Венедиктовым о памятнике на месте убийства великого князя Сергея Александровича в Кремле на Сенатской площади, который открывал президент Путин 4 мая. И вот это как раз в рамках всевозможных дискуссий, мало непонятных о том, можно ли на месте убийства и так далее. Это в связи с убийством Бориса Немцова 27 февраля 2015 года. Нужно ли ставить? Вот в альманахе в связи с бревном Ленина есть описание, причем комендантом Кремля, здесь из первых рук, причем восторженное такое описание о том, как Владимир Ильич Ленин сам брался за веревки и сваливал памятник Васнецовский крест на месте убийства великого князя Сергея Александровича. Так что почитайте еще на досуге, и там это было когда-то в 16 году в одном из номеров «Дилетанта», а теперь это есть и в альманахе. Далее у нас будут дилетантские чтения, посвященные Махно и всем мифам, которые с этим связаны, и в контексте гражданской войны. Мы с Алексеем Венедиктовым будем в историческом музее 21 февраля в 19 часов. Оставалось еще какое-то количество билетов, и вы можете их заказать как и на сайте музея, так и, может быть, нашим слушателям это легче. На сайте «дилетант.медиа» тоже можно себе купить электронный билет, выйти через наш сайт, выйти в исторический музей и там приобрести билет. И последнее объявление, оно связано с проектом «Один Высоцкий», замечательный проект Антона Ореха, и я присоединяюсь к многоголосому хору восторженных людей, потому что я его слушаю при первой возможности. Это великолепный проект, и исследовательский проект, и художественный, он сделан здорово просто. И будет издание, если вы примете в этом участие, там уже какая-то сумма собрана, и вы можете через наш сайт ознакомиться с условиями вот этого проекта и получить, кстати, в подарок и флешку с записями хорошего качества, а не такого лучше качества, во всяком случае, чем у нас архивное на сайте, где есть определенное сжатие техническое. Вот. Что же сегодня нас ждет в этой программе? К сожалению, нас ждут две воздушные катастрофы, которым на этих днях исполнилось, соответственно, 60 и 80 лет. И между ними будет такое удивительное географическое открытие 1938 года, о котором я и документальное свидетельство оному я привожу в блоге программы «Вот так» на сайте «Эхо Москвы». Там вы можете получить ссылку на соответствующий фильм, где эти географические открытия присутствуют, и посмотрите, что с этим связано. Начинаем мы с катастрофы, очень известной в спортивном мире, и которая стала частью спортивного и футбольного мифа, спортивной и футбольной легенды, переломный момент для многих-многих, и не только в Англии. Это катастрофа 6 февраля 1958 года. Я тут зачитался вашей смс-кой, потом на нее отвечу. 6 февраля команда Манчестер Юнайтед, состоящая из необычайно талантливых молодых людей, но плюс еще опытные игроки, так называемые малыши Басби по имени тренера Мэтта Басби, тренера Манчестер Юнайтед, которые в 16-17 лет пришли в эту команду и заиграли на высочайшем уровне, что позволило Манчестеру, вопреки сопротивлению футбольной ассоциации, выйти в Европу, наплевать на всех, на нерекомендации и принять участие в Кубке Европейских чемпионов, который становился тогда уже главным футбольным клубным соревнованием Европы. Манчестер Юнайтед, малыши Басби, вылетели в Белград. В Белграде они сыграли с Червеной Звездой, и по результатам двух матчей, очень тяжелый был матч, они вышли в следующий этап розыгрыша Кубка Европейских чемпионов. Возвращались они в Англию через Мюнхен. В Мюнхене была посадка, и они должны были срочно улететь в Манчестер, потому что здесь это очень важное обстоятельство, что футбольная ассоциация Англии требовала, это тоже в пику тем, кто хотел участвовать в европейских соревнованиях, присутствие за 48 часов до матча. Присутствие на месте. И поэтому они не могли не вылететь. Шел снег. Была омерзительная погода в Мюнхене. Старый по тем временам тяжелый самолет «Элизабеттен» должен был увезти и команду, и журналистов, ну и просто пассажиров в Англию. Два раза пытался взлететь. После второго раза всех отвели в здание аэровокзала в Мюнхене и стали готовить самолет к следующему вылету. Потом снова позвали на борт, все сели, и уже, конечно, настроение было не такое веселое, как раньше, как после выигрыша. Молодые ребята, которые там играли в карты, веселились, и уже даже почти не думали о следующем матче, который они должны были сыграть в чемпионате Англии. И вот стали даже меняться местами. Потому что кто-то сказал, что в хвосте как-то меньше трясет и безопаснее. Некоторые игроки ушли в хвост самолета, что оказалось неправильно. И вот самолет начал взлетать, страшная тряска, тяжело отрываться от земли, и, не набрав высоты, он врезался в ограждение аэродрома. Самолет разломался пополам. И те, кто был в середине самолета, те уцелели. Впереди погиб пилот, погиб один из стюардов, и в хвосте погибли. Среди них были молодые игроки Манчестер Юнайтед, молодые и невероятно талантливые, и хочется, конечно, их всех помянуть по именам. И это были Джо Бент, Роджер Берн, который не совсем малыш, а и капитан команды, и постарше человек, который готовил себя к послеспортивной карьере, он должен был стать медицинским работником. Он вот не то что парамедиком, но он должен был вот заниматься физиотерапией, он к этому очень готовился напряженно. Эдди Колман, очень талантливый игрок, с которым, например, выживший Бобби Чарлтон провел очень много первых своих лет в Манчестере, где они жили в одном помещении, где они снимали вместе и очень дружили. Эдди Колман, Марк Джонс. Прекрасный совершенно нападающий, пижонистый, замечательный человек, полузащитник нападающий. Дэвид Пегг, нападающий, который уже должен был играть в сборной Англии, так же, как Томми Тейлор, невероятной красоты бомбардир. И Лиам Уиллан, ирландец, который тоже под нападающими играл, но там играли тогда еще дубль-вэ и только переходили к другим схемам с пятью нападающими. И, конечно, Данкан Эдвардс, который выжил в катастрофе, но через две недели он умер от полученных ран. Данкан Эдвардс считается самым подающим надежды тинейджером английской сборной и английского футбола. Потому что он должен был составить вместе с Томми Тейлором и, может быть, даже тренировал тренер Мат Басби, который выжил в этой катастрофе, сборную Англии на чемпионате мира 1958 года, который менее через полгода, чем через полгода начинался в Швеции. И сборная Англии, после того, как погибли ребята, другие получили такие ранения, что не могли участвовать, конечно, сборная Англии была одной из самых пострадавших. И, наверное, открытиями мог быть не только Пеле на чемпионате мира 1958 года, 18-летний, но и Данкан Эдвардс, точно так же, как по другим обстоятельствам и приехавший в Швецию Эдуард Стрельцов. И так получилось, что советская сборная и сборная Англии, сами пострадавшие, вместе с той в будущем звездной Бразилией, были в одной группе в финальной части чемпионата мира. Итак, они погибли. Это был перелом в истории манчестерского футбола. Бобби Чарльтон неоднократно писал, что несмотря на то, что он стал чемпионом мира, несмотря на то, что как в голливудском фильме через 10 лет ровно с двумя игроками, выжившими в катастрофе, и с выжившим тренером взяли Кубок чемпионов, выиграв у Бенфики в 68-м году. Никогда он не мог оправиться от этого. И после празднования 68-го года он вспоминал Данкана Эдвардса и погибших товарищей и не пошел на празднование Кубка победы в Кубке чемпионов. И еще, конечно, Билл Фолкс остался, вот защитник, тоже постарше всех ребят, остался жив. Но вратарь Манчестер Юнайтед Хэри Грег не только остался жив, не только жив и практически невредим, но он тут же бросился спасать всех остальных. Вратарь, это он был вратарь и в жизни. Он был последний человек, на котором вся ответственность лежит. И есть люди, которых он спас. Он спас целую семью. Женщину с ребенком он вытащил из обломков самолета. Это он прибежал к лежащему в полусознательном состоянии в кресле. Его с креслом выбросил Бобби Чарльтон и сказал, что жив, вставай, пошли. Вставай, пошли помогать. Хэри Грег играл за Северную Ирландию. И он стал лучшим вратарем, был признан и по спортивным заслугам, и по человеческим лучшим вратарем чемпионата мира 1958 года. Я бы хотел сейчас завершить эту тему небольшим репортажем о том, как отмечали 60-летие катастрофы на стадионе Олд Траффорд в Манчестере, где стоят часы, навсегда застывшие на трех с небольшим, часы, вот эти мюнхенские часы. И там отмечали, и с теми, кто выжил, и сэр Бобби Чарльтон там есть, и кто может посмотреть, в Ютьюбе есть и ролик, и мы сейчас воспроизводим звук, как на Олд Траффорд со всеми нынешними, со всеми ветеранами, со всеми, кто помнит не только футболистов, но и других погибших в этой катастрофе, вспоминают.
This very profound moment.
Это очень важный момент. 3 часа 4 минуты 6 февраля 1958 года. Минута молчания. Все встают и в эту минуту молчания, все вспоминают. Мы же видим проходящий на экране на стадионе, показывают как раз вот живые кадры и кино, и немножко из телевизионных, и Бента, и Берна, и Колмана, и Данкана Эдвардса, и Марка Джонса, и Дэвида Пега, и Томми Тейлора, и Лиама Уиллана. И, конечно, очень много показывают на абсолютно, как всегда, застывшего, вот сейчас 80 лет уже, Бобби Чарльтона.
Oh, England's finest football team, its record truly great. Its proud success is mocked by a cruel turn of fate. Eight men will never play again, who met destruction there. The flowers of English football, the flowers of Manchester. Thank you.
United tradition, so you know you can't not. You know, United is bigger than everything.
Ну что же, мы слышали, и далее перечисляются фамилии всех, всех, не только футболистов, всех, кто погиб в этой катастрофе. Да, и нынешние игроки Манчестера там присутствовали все, и Жозе Мауриньо, и это глубочайшая традиция английского футбола. Надо сказать, что все тогда, самые богатые и самые бедные клубы, проявили солидарность. Все, кроме английской федерации, которая была больше всех виновата, английская ассоциация. Но это был тоже шок для них. И Мерфи, второй тренер, который принял командование Манчестером после этого, он пошел и так заявил о вине ассоциации в том, что произошло, что они не дали возможности дождаться лучшей погоды. И все бы были живы. И все было бы гораздо лучше. Я всем рекомендую посмотреть художественный фильм «United», который вышел в 2011 году. Это очень хороший фильм. И там нет ни одной сцены игры в футбол. Но это как раз о малышах Басби. Но там все понятно. А игру в футбол вы можете посмотреть в архивных записях. Это, конечно, производит впечатление. Мы продолжаем программу вот так. И я говорил в самом начале, когда объявлял список наших тем, и говорил, что с 1938 года, 26 января, «Известия» стали известиями Советов депутатов трудящихся. И говорил, что как раз первая сессия Верховного Совета СССР прошла именно в 1938 году, в 1937 выборы, в 1936 новая Конституция. Так что вот эта странная здесь смс-ка, которую я так вдохновенно зачитал, с плюс 7-985-970-45-45, смс-ка: «Уважаемый Сергей, СССР возник в 1924 году, не могу представить, что вы этого не знали». Я действительно не знаю, потому что СССР не возник в 1924 году, а он был образован 30 декабря 1922 года. Но дело в том, что система выборов и система управления СССР до 1936, 1937, 1938 годов, когда это все реализовывалось по новой конституции, стало в том, что был съезд, который избирал Центральный исполнительный комитет, ЦИК, и в ЦИК. ЦИК — это ЦИК СССР был, а в ЦИК — это Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, который вот сейчас на наших глазах, в глазах тех, кто читает газету «Известия» 1938 года, собирается и будет избирать Верховный Совет РСФСР. Так что все формальности здесь будут соблюдены. Между тем, все занимаются больше уже теперь не войной в Испании. А вот недавно я говорил и с теми, кто изучает гражданскую войну и участие СССР, и помощь СССР и республиканской Испании, что именно в начале, подтвердились мои предположения об этом, что именно в начале 1938 года несколько сократилась помощь и несколько обреченно себя чувствовали в республиканской Испании, когда сейчас был сначала взят республиканцами город Теруэль, а потом он будет оставлен, и все меньше и меньше становится помощи от Советского Союза, и все внимание внешнеполитическое к военным конфликтам переходит к Китаю. И вот действительно я пролистал назад, и есть какой-то перелом в январе, начале февраля, все больше и больше материалов посвящено китайско-японской войне. Собираются спасать папанинцев, но сюжет с этим связанный будет у нас чуть-чуть позже, связанный с полетом дирижабля СССР В-6. А пока же выходят фильмы, например. У нас Садуль пишет из Парижа, что вышел замечательный, он говорит, фильм, хотя немного его критикует, Жана Ренуара, фильм «Марсельеза». Да, это очень интересный фильм, и мы даже отрывки его фонограммы слушали. Да, это не и прав Садуль, что это не шедевр Жана Ренуара, но все-таки фильм о французской революции, но трогательно как. Вышел фильм «Товарища Ренуара». То есть Ренуар считается товарищем, идет сейчас Народный фронт, все еще доживает свои последние месяцы, народное правительство Народного фронта во Франции. Но вот любопытно. Афиша. Вышел фильм, который называется «Граница на замке». «Союз-детфильм» выпускает это. А что, собственно говоря, в этом фильме, в котором ничего такого вроде бы примечательного нет? «Союз-детфильм». Большинство актеров не очень известны, за исключением Павла Масальского, о котором мы с вами поговорим чуть позже. И там, конечно, музыка и слова песни, которые Никита Богословский, уже восходящий, вполне, и слова Лебедева-Кумача. И вот сейчас мы сначала песенку послушаем, а после новостей мы с вами поговорим о фильмах и о тех сенсационных открытиях, которые были в нем совершены. Продолжаем нашу программу. 16:35. Сергей Бунтман у микрофона. Наталья Селиванова, звукорежиссер. Нас транслирует и сетевизор, и YouTube, канал «Дилетант». Чат YouTube у меня работает, но пока там как даже неудобно, там свои какие-то разборки, хотя любезно объявили нашу следующую трансляцию, вот молодцы все модераторы, которые там есть. Я вас смотрю и здесь, что у вас там творится, пока ничего для себя интересного не нахожу. Объявитесь как-нибудь, если все-таки вы существуете, а это не роботы друг с другом разговаривают. Мы же с вами прослушали номер художественной самодеятельности, а это представлено как номер художественной самодеятельности пограничной заставы, некой на какой-то границе, 38-й год, снималась в 37-м, вышла в 38-м, а в то время как пограничники в свободное от службы время разучивают замечательные песни про границу, граница на замке, ключ у прапорщика, пишет нам Руприх совершенно правильно, да, и... В этом фильме, конечно, есть патриотически настроенные и бдительные мальчики, которые считают, сколько шпионов поймали там на границе. И у меня, как говорит один из пастушков, лягушка не пробежит, не то что шпион. Где же это все происходит? Мы видим с той стороны, сидит человек в какой-то вот такой вот с повязкой на рукаве гестаповской форме, с усиками, естественно, и с зачесом на лысину, со страшным лицом, и замышляет проникновение в сердце нашей родины, город Москву. Говорит, что понимаете, что Москва – сердце их страны. И вот там барон фон, я не знаю, какой-то, который прекрасно представляется шофером, и его проверяют гестаповцы, как проехать там через Моросейку в Москве, как проехать на такую-то заставу и туда-то проехать. И он все бодро отвечает и даже вставляет простонародные слова. Притом следующая сцена у нас идет. Это уже непосредственный инструктаж на вот этой границе. Потом мы узнаем, какой между Советским Союзом и кем. Появляется Павел Масальский, актер художественного театра. Вы его видели в фильме «Цирк», уже все видели до этого. Павел Масальский появляется элегантнейше, носит кожанку, автомобиль на экипи. И он, как он элегантно в какой-то избе, он так изогнувшись, прикуривает от керосиновой лампы. Он все время говорит... благодаря Господу Богу, и вот с такими вот у него вот всеми словами, он говорит по-русски, все гласные у него точные, и ну, явный совершенно поляк, явный поляк, и Павел Масальский, это с невероятным удовольствием это все он играет. Но что же за граница? Дальше мы смотрим с вами, и на какой-то, вот я уже отмечаю, что это на 28-й минуте 50-й секунде фильма мы видим удивительную сцену, потому что сидит в секрете пограничник, кстати, очень хороший кадр. Темно, там свет, и луна его освещает, лицо, бдительные глаза, все. Это очень красиво. А дальше, там вот, на той стороне, один столб здесь, СССР, а там вот стоит пограничный столб, мы пока его смутно видим, а мимо него движется куст. Куст этот на голове, конечно, у шпиона нет, все там маскировка, там все. Потом, правда, произойдет перестрелка, они бездарно совершенно пересекают границу, эти бароны фон дер Пшики. Вот. Но потом вдруг показывает нам пограничный столб, а на нем, дорогие мои друзья, свастика. Оказывается, что у нас в 1937-38 годах существовала граница между Советским Союзом и Германией. Господа, товарищи мои дорогие, где же у нас Польша? Где же у нас Литва? Где же у нас там Латвия, Эстония и все прочее? Где у нас все это? Нету этого. Я не знаю, то ли морочили голову детям. Граница это будет только после сентября 1939 года, когда с двух сторон поделят Польшу, Германию и Советский Союз, и будет уже непосредственно граница между Рейхом и СССР. Как же так? Вот какие географические новости. Хотите проверить, заходите на наш сайт. Там в блоге программы вот так все это есть. И как-то так вот съели. Правда, существует в Ютьюбе неполная некая версия. Может быть, там вырезали вот эту странную границу. Но я смотрел полную, как он вышел в 1938 году. Так что вот, а мимо него движется куст. Куст — это по Хармсу. Нет, это не по Хармсу, это по создателям замечательного фильма. Нет еще, да, конечно, будет дальше и Мюнхен. Кстати говоря, вот последнее, что я скажу вот об этом, предвоенной обстановке. Я вам скажу, что там приходит, есть обзор зарубежной печати в «Известиях». Каждый раз по каким-то событиям он приводится. И вот немецкие и французские газеты пишут о настроениях в Эльзасе и Лотарингии, который недавно, вот всего-то 20 лет назад, отошел снова Франции. И вот там пишут, и вот вывод какой французской прессы, что возбуждение всяких прогерманских настроений в Эльзасе и Лотарингии — это, наверное, камуфляж для того, чтобы развязать руки на Востоке и добиться согласия западных держав по поводу Чехословакии. Вы понимаете, это за несколько месяцев до Мюнхена. Так что существует уже достаточно точный прогноз следующих событий. Ну, а вот что происходит в СССР. В СССР все спасают, как я уже говорил, все бросаются на помощь Папанину. Льдина раскололась очень серьезно, об этом все время пишут и сводки, и дрейфует, и уже по картам, которые печатаются почти в каждом номере «Известий», по картам уже додрейфовала почти что до берегов Гренландии. Туда устремляются и Таймыр, и Мурман, и Ермак готовят тяжелый самолет на центральном аэродроме имени Фрунзе. О других мало что пишут. Все приготовления, все это есть. Даже приводится телефонограмма Евгения Федорова, одного из папанинцев, одного из тех, кто на дрейфующей льдине, своей жене. «Все будет хорошо, готовимся, скоро буду дома. Там, привет, Женя». Целую, Женя. Вот это даже в «Известиях» приводится. Я пересмотрел назад, потому что это будет важно. Ни 4-го, ни 5 февраля ничего нет о том, что из Долгопрудного вылетает дирижабль. А Долгопрудный — это никакой не Долгопрудный, а это все-таки городок дирижаблестроителей в то время. Об этом мы еще послушаем чуть-чуть дальше, чуть-чуть позже. Так вот, и вдруг 8 февраля появляется сообщение, что потерпел катастрофу дирижабль СССР В-6. Подробно описывается. Но написано, что он совершал пробный полет по маршруту Москва-Мурманск-Москва, по результатам которого будет решено, могут ли они спасать папанинцев. Здесь первое сомнение закрадывается, потому что это слишком долго. А тут решается все и днями, и уже скоро часами будет решаться проблема, кто успеет спасти, кто вовремя придет на помощь папанинцам на льдине. Перечисляются погибшие. 19 человек экипажа, 13 человек погибли. Перечисляются первые представления о том, как произошла катастрофа, потому что 6 человек выжили, и они могут это рассказать. Известно место, где врезался в гору дирижабль СССР В-6. Но как же я был удивлен, когда обнаруживаю в интернете материал 2001 года. котором, как невероятное открытие и сенсационная теория, предлагается понимание катастрофы дирижабля СССР В-6. Послушайте этот репортаж НТВ и вместе с Русским географическим обществом сделаны 2001 года.
Сегодня исполнилось ровно 64 года с тех пор, как на Кольском полуострове разбился самый крупный советский дирижабль. Специалистам из Русского географического общества удалось отыскать место падения и останки дирижабля. Повреждения говорят о том, что гибель летательного аппарата произошла вследствие диверсии. Репортаж Станислава Пылева.
Самый большой советский дирижабль СССР В-6 был создан гением прославленного исследователя Арктики генерала фашистской Италии Умберто Нобеле. Длина величавого красавца превышала 100 метров. В тот злополучный день он вылетел из Долгопрудного на спасение папанинцев. Весь мир следил за судьбой первой в мире советской дрейфующей станции «Северный полюс-1», которая попала в ледовый плен. Медлить было нельзя. Маршрут следования воздушного гиганта утвердила правительственная комиссия. Через день, 6 февраля 1938 года, дирижабль приблизился к Кандалакше. Стемнело. Сквозь густой снегопад ветка железной дороги, вдоль которой следовал дирижабль, почти не просматривалась. Пилоты отклонились от курса и врезались в гору. Из 19 человек экипажа в живых осталось только 6. Изучив обломки дирижабля, экспедиция Русского географического общества пришла к выводу, что цепь случайностей не могла стать причиной катастрофы. Больше всего в крушении советского аэростата была заинтересована фашистская Германия. До начала Второй мировой войны оставалось чуть больше года.
Вот этой вот катастрофы, с этой катастрофы рухнула вся программа дирижаблестроения в СССР. Поскольку погиб именно весь цвет воздухоплавания, все те люди, кто толкал эту программу вперед. И автоматически эта программа была свернута.
Версия о спланированной катастрофе показалась исследователям наиболее вероятной. Советский Союз тогда был наводнен шпионами. Завербовать могли даже высокопоставленных чинов НКВД, контролировавших полет В-6. За час до взлета на борт дирижабля доставили 20-литровую бутыль с эфиром для разогрева моторов. И почему доставили ее рядом с горящей плитой и фосфорными бомбочками для определения высоты? При падении горючая смесь воспламенилась. Взрыв был такой силы, что обломки дирижабля раскидало на сотни метров. Еще один подозрительный факт. За минуту до крушения приборы показывали высоту 600 метров. Но на самом деле дирижабль оказался гораздо ниже.
Есть такой высотомер, они роют. Самолетный старый высотомер. Вывести его из строя, точнее скажем, не вывести, а сбить его показания, это элементарно. У него есть специальная колесико для установки нуля, его можно открутить, сдвинуть, и все будет в порядке.
Папанинцев тогда все же спасли с помощью ледоколов. А неприятный для советского руководства факт замяли. Архивы НКВД, посвященные расследованию причин катастрофы В-6, засекретили. Получить доступ к документам исследователи не могут до сих пор. Станислав Пылев, Елена Орлова, Мурат Разульзаде, НТВ Петербург.
Ну вот как бы помягче сказать, что это такое за репортаж и что это за сенсация. Тут все, кроме названия дирижабля, здесь все сомнительно. В 1938 году не представлялось, что это диверсия. А разбирались причины катастрофы. Причем, насчет засекреченных материалов. Материалы... Я обратился вообще за подробностями, которых полно в интернете, а плюс еще вышла в прошлом году огромная, прекрасная книга о дирижабле СССР В-6 «900 часов неба». И Алексей Белокрыс написал эту книгу. Красивая книжка, мне ее надо найти будет. Она вот вышла. Просто изумительной красоты и подробности. Но материалы дела. Вот кто смотрит в Ютьюбе, вот смотрите, вот это, извините, пачка бумаги, это распечатка дела. Всех страниц результатов комиссии. Вы можете сказать, но это сейчас рассекретили, а в 2001 году не знали об этом. Рассекречено. Во всяком случае, когда непонятно, но Министерство гражданской авиации СССР, сколько лет уже нет Советского Союза, а быстренько, тут мне говорили, когда он образовался, и говорили неправильно, а вы скажите, сколько его лет нет Советского Союза. А было рассекречено еще тогда это дело. Комиссия, надо сказать, поработала замечательно. Мне спасибо друзьям, которые навели на справку об этом, дали ссылку, и в одном из живых журналов опубликована это все, архивная страница в Российском государственном архиве экономики. И реквизиты все есть. Спасибо тому, кто это вывесил в живом журнале. И вот я обратился к Елизавете Листовой и группе, которая доделает сейчас фильм о Севморпути, об освоении Севера. Кому же еще? И меня тут же навели на эту ссылку. Итак, что же сделала комиссия? Комиссия не бросилась искать шпионов, диверсантов и так далее. Комиссия поговорила. Во-первых, был опрос очень грамотно составленный. Опрос всех выживших, 6 человек, среди них инженер Устинович был. Опрос всех свидетелей катастрофы, то есть местных жителей. Далее запросили метеосводку, действительно ли была низкая облачность, что происходило с магнитной обстановкой, потому что почему менял курс дирижабль. Курс он менял, потому что была достаточно сильная магнитная буря, хотя и не принципиальная, и вот из-за этого все время делали поправку в курсе. Далее. Бутылка с эфиром. Бутылка с эфиром присутствует в отчете, которая была у плиты. Но отчет комиссии и по опросу, и по экспертизе не представлял опасности. Все это взорвалось, когда дирижабль и гондола врезалась в гору. В чем причины катастрофы были? Их было несколько. Во-первых, шли самостоятельно. Запросили Центральный комитет и правительство запросили о том, что дирижабль, который недавно поставил рекорд дальности со своим командиром Паньковым, рекорд дальности 4500 километров без посадочного перелета. Но при этом запросил не командир Паньков, а запросил будущий командир дирижабля в этом полете, Гудаванцев, который никогда не летал на дирижабле В-6. Он летал на других. Гудаванцев был командир эскадрильи. Но он сказал, что он полетит сам. Это тоже было стремление как-то быть первым, наверное, спасать попаданцев. Получив разрешение, Панькова отстранили, вот в материалах комиссии это есть. Потом восстановили, и у дирижабля оказалось 2 командира. 2 командира с разными представлениями о воздухоплавании. Потому что Паньков, например, совершал полеты на больших высотах. А другой командир, который стал первым, он как раз совершал на низких высотах, что и стал делать дирижабль СССР В-6. Что произошло там? Карты оказались старыми. Десятиверстка, карта с чуть ли не ветхозаветными какими-то сведениями до ледникового периода. Дореволюционная карта оказалась у них. А на новых, гора, в которую они врезались, это тоже комиссия, кстати, установила, и молодцы, все правильно, были ли новые карты. Карты были только с 37-го прошлого года, были в распоряжении РКК. Спешка при подготовке не позволила взять карты, которые достоверны были, отражали бы и высоты. С высотомером все было правильно. Он был отлажен в Москве на ноль. И показывал-то он высоту. Он не показывал высоту 600 метров. Этого нигде нет в комиссии. Гора 400 с небольшим. Он не показывал. Он показывал достаточную для того рельефа, который изображали карты. А так как видимость была не больше, очень часто не больше 200 метров, а скорость дирижабля, как выясняла и комиссия, была за 95 км в час, отданная команда Паньковым, настоящим командиром дирижабля, с опытом, была отдана команда рули на подъем и вправо. Рассуждали, что можно было дать команду глушить двигатели и сбросить балласт. Но для этого требовалось, как пишет инженер Устинович в своих показаниях, расходящихся во многом с комиссией, и он пишет, и это приобщено и учтено, что невозможно было это сделать, и только 20 секунд могли потребовалось бы для того, чтобы заглушить двигатель и сбросить балласт, а там оставалось не больше 4-5 секунд. И, конечно, это стечение обстоятельств. Были стуки в комиссии. Говорили, вот штурман Мечков, он из казацкого происхождения, он из казачьей семьи, отлынивал от общественной работы, пренебрегал политучебой и имел замечания, штрафы и даже преследование за катастрофы, аварии, которые у него случались в воздушном флоте, когда он еще и водил самолеты. На это наплевали. В 1938-м наплевали, в 2001-м делают сногсшибательный вывод, что это была диверсия. Потому что страна была наводнена шпионами. Это вот все это выдуманная шпиономания, которую комиссии надо отдать должное. Они вывели заключение, что даже противоречие между двумя командирами дирижабли не имели принципиального характера и не могли оказать катастрофического влияния на то, что произошло. И вот это желание быть больше католиками, чем сам папа. И вот вы посмотрите этот сюжет, с каким серьезным, безапелляционным видом все это заявляется. И особенно мне нравится, когда не можешь ничего доказать, ты говоришь, что все засекречено. Не искал, значит. Не искали. Нашли они там памятный знак 1938 года у этой горы недалеко от Кандалакши. Что было с остатками дирижабля? Когда их изучили, остатки не представляют никакой промышленной ценности. Все, что можно было выяснить при осмотре остатков, было, которое свидетельствует о причине катастрофы, произведено. Остатки подлежат вообще утиль, бросаются и так далее. И вот это изучение через 64 года, когда они сделали, это изучение, конечно, оно не стоит, честно говоря, ничего. Вот вам история с 1938 годом. И если мы читаем материалы комиссии, а вы их найдете, с легкостью найдете в интернете, если кого интересует. Вы, конечно, книжку «900 часов неба», вы, я думаю, прочитаете, если вы всерьез интересуетесь, и не будете поддаваться ни на какие провокации, скажем мы, как раз в лексике 1938 года. Это было горе. И про того же оболганного Мечкова, конечно, сказано в некрологах 12 числа, хоронили всех на Новодевичьем кладбище, там мемориал большой, и про Мечкова сказано, из казачьей семьи отдал все свои силы советскому воздухоплаванию, погиб как герой. Вот и весь рассказ на сегодня. Продолжим в следующую субботу.
Программа «Вот так». Это звуки истории.